Если что-то и было в берлинской газете, так не отсвет ли замыслов Гроссмана-Рощина? Да ведь довольно нелепо было бы для российских властей сочинять и поощрять еврейские погромы в те самые месяцы, когда русские министры обивали западные финансовые пороги в поисках займов. Вспомним, что Вита и без этого трудно было получить заем от неблагожелательно настроенных из-за положения евреев и еврейских погромов Ротшильда и других больших еврейских домов, за исключением берлинского Мендельсона. Еще в декабре 1905-го русский посол в Лондоне Бенкендорф предупреждал своего министра. Ротшильды твердят повсюду, что русский кредит в настоящее время стоит очень низко, но будет восстановлен немедленно по разрешении еврейского вопроса. И в начале 1906-го Витте опубликовал обещательное правительственное сообщение, что коренное решение еврейского вопроса является делом народной совести и будет разрешено Думой, до созыва которой будут отменены неоправдываемые обстоятельствами времени наиболее стеснительные ограничения. И он упрашивал виднейших петербургских евреев, чтобы представительная делегация евреев посетила государя, обещал им самый милостивый прием. Приглашение это обсуждалось на съезде представителей провинциальных комитетов Союза полноправия, и после горячей темпераментной речи Бака, издателя речи, постановлено было отказать царю в депутации российского еврейства, лишь послать меньшую рангом к Витте не с ответом, а с обвинением, ясно и недвусмысленно заявить ему, что волна погромов организована по инициативе и при поддержке правительства. После двух лет революционных сотрясений в России, взявшие вверх в российском еврействе вожди, не хотели и думать о дальнейшем добывании еврейского равноправия прежней постепеновщиной. Себя они ощущали на победном гребне и не нуждались идти к царю верноподданными просителями. Да они и гордились уже явленной отвагой еврейской революционной молодежи. Надо представить всю мнимую незыблемость старой императорской армии, чтобы ощутить эту сцену, когда перед строем ростовского гренадерского полка его командира, полковника Симанского, арестовывает еврей, вольно определяющийся. А что, может быть, эти революционеры вовсе и не совершили национальной измены, как обвинял Дубнов? А были таки правы. После 1905 года сомневались теперь осторожные и состоятельные евреи. Каким же был итог 1905 года для всего российского еврейства? С одной стороны, революция 1905 года принесла в общем итоге положительные результаты. Она дала евреям, не имевшим еще гражданского равноправия, равноправие политическое. Никогда не стоял еврейский вопрос так благоприятно в общественном мнении, как после освободительного движения. Но, с другой стороны, после сильного участия в революции евреев, теперь уже всех евреев тем больше отождествляли с ней. Шульгин в 1907 году с трибуны Государственной Думы предлагал констатировать в резолюции: «Западная половина России от Бессарабии до Варшавы кишит ненавистью к евреям, которых она считает главными виновниками всех бед». И это находит косвенное подтверждение в усилившейся еврейской эмиграции из России. Если еще в 1904 и 1905 мы видели рост в эмиграции главным образом мужчин средних лет, то, начиная с 1906-го, она сильно взросла во всех слоях еврейства. Вот когда она действительно сдвинулась. Нет погромов 1881-82, а от погромов 1905-6. И теперь только в Соединенные Штаты эмигрировали из России в 1905-6 125 тысяч, в 1906-7 годах 115 тысяч. Одновременно же с тем, пишет Гольдман, в короткие годы бури и натиска высшие учебные заведения не придерживались строго процентной нормы для евреев, и появившиеся в результате сравнительно значительные кадры еврейской профессиональной интеллигенции с большей ловкостью, чем русская, завоевывавший рынок и далеко не всегда отличавшийся строгостью нравов в этой конкуренции, создали представление о еврейском засилье в области умственного труда. А в составленном в 1906 в Министерстве народного просвещения проекте университетов вообще ничего не говорилось о процентной норме. В 1905 студентов-евреев в России числилось 2247, 9,2%. В 1906 их было 3702, 11,6%, а в 1907 4266, 12%. В опубликованной 25 августа 1906 года правительственной программе реформ обещалось рассмотреть, какие ограничения для евреев, как вселяющие лишь раздражение и явно отжившие, могут быть немедленно отменены. Но в то же время российское правительство было сильнейше обескуражено и самой революцией, растянувшейся еще на 2 года, разлитого и просто уголовного террора, едва удержанного Столыпиным, и яркой заметной долей евреев в этой революции. Раздосадованные не только этой раздерганной революцией, но еще и обиднейшим поражением в японской войне, петербургские верхи все же поддавались соблазнительно простому объяснению, что Россия ничем органически не больна, что вся революция от начала и целиком есть злобная еврейская затея и часть мирового иудомасонского заговора. Все объяснить единою причиною – евреи. Давно была бы Россия в зените мировой славы и могущества, если бы не евреи. И этим близоруким, удобным объяснением вельможные круги еще бесповоротнее определяли свое близкое падение. Суеверная убежденность в исторической силе заговоров, хотя бы такие и состаивались, частные или общие, совсем упускает из виду главную причину неудач отдельных лиц или государственных образований – человеческие слабости. Наши русские слабости и определили печальную нашу историю под уклон от бессмыслицы никонианского раскола, жестоких петровских безумств и уродств и через национальный обморок после петровской чехарды, вековую трату русских сил на внешние чужие задачи, столетнее зазнайство дворянства и бюрократическое костенение сквозь XIX век. Непосторонний заговор был, что мы покинули наше крестьянство на вековое прозябание. Непосторонний заговор был, что величавый и жестокий Петербург подавлял теплую малороссийскую культуру. Непосторонний заговор был, что по четыре министерства не могли рассудить, кому же из них принадлежит какое-нибудь дело, и годами изморочно прокручивали его по четырем кругам, еще в каждом от помощника столоначальника до министра. Непосторонний заговор был, что один за другим наши императоры не понимали темпа мирового развития и истинных требований времени. Сохранялись бы у нас духовная чистота и крепость, истекавшая когда-то от Сергия Радонежского, не страшились бы мы никаких ни заговоров, ни раззаговоров. Нет, никак не сказать, что евреи устроили революцию 5 или 17 годов, каких не устраивала и ни одна другая в целом нация, да и ни русские, ни украинцы в целом как нация не устраивали еврейских погромов. Легко бы всем нам оглядеться на революцию и отречься от своих отщепенцев. Это были, мол, нееврейские евреи, или то были интернационалисты, а не русские. Но ни одна нация не может не отвечать за своих членов. Мы, как нации, подпитываем их развитие. В случае революционной еврейской молодежи, и, увы, их воспитателей, и тех евреев, которые были важной движущей силой революции, забыт был мудрый совет Иеремии иудеям, переселенным в Вавилон: «И заботьтесь о благосостоянии города, в который я переселил вас, и молитесь за него Господу, ибо при благосостоянии его и вам будет мир». А присоединившиеся к революции российские евреи рвались этот город опрокинуть, не предвидя последствий. Роль маленького, но энергичного еврейского народа в протяжной и раскидистой мировой истории несомненно сильна, настойчива и даже звонка, в том числе и в русской истории. Однако она остается исторической загадкой для всех нас, и для евреев тоже. Эта странная миссия отнюдь не приносит и счастья им.